Неслыханное в свете дело, чтоб в Совете по проекту иностранного министра оканчивалось, и все, что в онном прибавлено или происходило, ему точно известно. Генерал Кейт в сомнении будет, по каким указам ему исполнять, по отправленным ли из коллегии иностранных дел или, как по Шатардиеву составлению, о сентиментах ее императорского величества ему знать дается. Шатардий писал, что Елисавета будет поступать вопреки собственным интересам, если не расстанется со своим вице-канцлером, который признает спасение России только в союзе с морскими державами, королевой венгерскую, королем Августом и их приверженцами, и без всякого зазрения объявил себя против Франции, короля прусского и против всего того, что держится французского и берлинского двора. На это Бестужев заметил в оправдании своей политики. «Древняя российская и толь паче государя Петра Великого система». Но самое сильное оружие для себя Бестужев нашел в тех местах депеш, где Шатардия делает выходки против самой императрицы, будучи раздосадован тем, что Елисавета, обращаясь с ним как нельзя лучше, однако не входит в его планы и не жертвует своим вице-канцлером в угоду франко-прусской партии. Шатарди жалуется постоянно на слабость Елисаветы, на ее лень, отвращение к делам. Она, по его словам, принимает мнение своих министров только для того, чтобы избавиться от труда думать. Доброта ее. Доброта, дурно понимаемая и основанная всегда на слепой доверенности к другим. Елисавета имеет в виду одни удовольствия и желает мира для того, чтобы беспрепятственно им предаться и тратить на них деньги, поглощаемые войной. Любовь — чистый пустяк какой-нибудь. Наслаждение переменять 4 или 5 раз в день туалет. Удовольствие видеть себя внутри дворца, окруженную лакейством, есть ее главное желание. Всякий человек выше тех, которые ее окружают ежедневно, уже ее беспокоит. Мысль о малейшем занятии ее пугает и сердит. Лень и страх найти в новых министрах методу, не столько благоприятную для ее распущенности, заставляют ее удерживать при себе вице-канцлера и тому подобное. Все эти места из депеш были представлены Елисавете. В мае императрица отправилась в другой раз к Троице, взявши с собою великого князя, обеих принцесс сербских, Листока и Воронцова. Молодая принцесса заметила, что с некоторого времени императрица холодно обращается с ее матерью. Однажды у Троицы после обеда, когда великий князь пришел в комнаты принцесс, императрица также вошла к ним и вызвала принцессу-мать в другую комнату, куда за ними пошел и Листок. Великий князь и молодая принцесса уселись на окно дожидаться возвращения старших. Ждали очень долго. Наконец является Листок. Подходит к великому князю и принцессе, которые чему-то смеялись, и говорит: «Ваше веселье сейчас прекратится». Потом, обратившись к принцессе, сказал: «Укладывайте ваши вещи. Вы немедленно отправитесь во свояси». «Отчего это?» — спросил великий князь. «Узнаете после», — отвечал Листок и вышел. Потом вошла императрица с рассерженным лицом, вся красная. За ней ушла принцесса с красными заплаканными глазами. Когда при их входе великий князь и молодая принцесса спешили слезть с высокого окна, императрица рассмеялась, поцеловала их обоих и ушла. В связи с этой сценой была другая. 6 июня рано утром, в половине 6 часа, на квартиру маркиза Шатарди явились генерал Ушаков, князь Петр Голицын, двое чиновников иностранной коллегии, Веселовский и Неплюев, и секретарь коллегии Курбатов. Шатарди вышел к ним в парике и полушлафроке, и Ушаков объявил ему, что прислан по указу ее императорского величества для некоторого объявления. Это объявление было прочитано Курбатовым и заключалось в том, что Шатардии предписывалось выехать из Москвы в 24 часа. Шатарди потребовал доказательств, на которых основано объявление, и Курбатов прочел ему все экстракты из его писем, где он говорил о необходимости подкупать светские и духовные лица и дурно отзывался об императрице. Выслушавши экстракты, Шатарди сказал, что ему остается только исполнить волю Ее Величества, и хотя он сожалеет о принятой Ее Величеством об нем резолюции, но когда онная принята, то он с благодарением чувствует ту милость, с каковой Ее Величество ему соизволение свое объявить, повелеть, соизволило. При происшествии всего вышеписанного, говорится в рапорте Ушакова, явно было, что он Шатарди. Сколь скоро генерала Ушакова увидел, то он в лице переменился. При прочтении экстракта столь конфузен был, что ни слова в оправдание свое сказать или что-либо прикословить мог. На оригиналы только взглянул и, увидя свою руку, ниже больше смотреть не хотел, будучи при всем том весьма смутен, и образ лица его, так уж и неокончаемые речи и дрожащий голос, показуя его вину и робость, чтобы иногда больше с ним учинено не было, как то последние его шатардия, подчерченные слова сказуют. Як уже и видно было, что тяжчайшего с ним поступка по вине своей ожидал. Бестужев в восторге писал Воронцову к Троице, посылая ему копию Сушаковского рапорта. «Из приложенной при сём копии ваше превосходительство усмотреть изволите благополучное окончание миссии Андрея Ивановича Ушакова, чем, имея честь поздравить, поистине доношу, что такой в шатардии, конфузии и торопости никогда не ожидали. Конфузия его была велика, не опомнился, не сесть попотчевал, ниже что малейшее в оправдание свое принесть. Стоял, потупя нос, и во все время сопел, жалуясь немалым кашлем, которым и подлинно не может. По всему видно, что он никогда не чаял, дабы столько противу его доказательств было собрано, и когда он и услышал, то еще больше присмирел, и оригиналы, когда показаны, то своей рукою закрыл и отвернулся, глядеть не хотел. После Бестужева больше всех должен был обрадоваться английский посланник лорд Тироули, сменивший Вече. Он писал лорду Картерету: «Я не имел покойной минуты, пока шло дело Шатарди, потому что поставлен был вопрос, кому победить, Англии или Франции. Когда мы открыли императрице его поступки и представили его не только опасным, но и с самой смешной стороны, то это очень скоро на нее подействовало. Цербская принцесса, которую я прозвал королевой матерью, это прозвище вице-канцлеру так понравилось, что он ее иначе не называл, кажется, предвидела падение Шатарди. Говорят, что она за несколько дней перед тем плакала. Падение Шатарди уже было решено до поездки или советы к Троице, а во время поездки поддерживал ее в этом намерении Воронцов. Теперь надобно смотреть, как подействует это происшествие на тех, с которыми он жил в тесной дружбе, на Брюмера, Листока, Трубецкого и Румянцева с женою. Через 10 дней он писал: «Главная цель наша теперь – продолжать подрыв, подчиненный французским интересам высылкой Шатарди, и не заложить окончательно французскую партию, особенно Листока и Брюмера. Надеюсь, что мы в том успеем, но на это нужно несколько времени. 16 числа, июня, я был у вице-канцлера, и он мне сказал, что сию минуту отправил курьера в Берлин и Стокгольм с указами его брату и посланнику в Швеции Любрасу не вступать более в переговоры о четверном союзе между Россией, Пруссию, Швецию и Францию, равно и о другом союзе, который предложен Мордефельдом, о тройном союзе между Россией, Пруссию и Швецию, к которому должна была приступить и Франция. Что цербская принцесса после отъезда Шатарди убеждала императрицу заключить этот последний союз. Но Елисавета заставила ее молчать, сказав, что ей вовсе не пристало вмешиваться ни в свои дела, что на то есть министры, которые докладывают ей императрице о сношениях с другими державами. «Я было хотел», — продолжает Тироули, сберечь королю пенсию, которую Листок так мало заслуживает, и говорил о том с вице-канцлером, но тот советовал для скрытия подлинных моих о нем мнений продолжать выдавать пенсию. Потом, впрочем, Бестужев переменил мнение, опасаясь, чтобы Листок не отказался от пенсии и не стал этим хвастать. Тем более, что Фридрих II распустил слух, будто Тироули привез в Москву 600 тысяч червонных. Принцессе Цербской сделано было внушение не вмешиваться ни в свои дела. Но Листок напрасно напугал молодую принцессу, объявив ей, чтобы она укладывала свои вещи для возвращения на родину. Императрица нисколько не изменила относительно ее своих намерений. К концу июня архимандрит Теодорский должен был окончить свои наставления в Вере. Принцесса Цербская, мать, писала своему мужу в апреле. «Я подлинно могу засвидетельствовать, что их, то есть православные, учение, кроме некоторых наружных церемоний, совершенно с нашим сходно. Поклонение святым у них не приемлется, добрые же дела принимаются за знак веры». Принцесса-дочь писала отцу в мае. «Так как я не нахожу почти никакого различия между религией греческую и лютеранскую, то я решилась переменить исповедание». 28 июня было совершено миропомазание принцессы, названной Екатериною Алексеевною. В петербургских ведомостях помещено было такое известие из Москвы по этому случаю. Ее высококняжеская светлость, принцесса Ангольцербская, будучи по сие время ежедневно наставляема от некоторого архимандрита в православном исповедании греческой веры, сегодня предполуднем в здешней придворной церкви, в высочайшем присутствии ее императорского величества и его императорского высочества государя великого князя, при собрании всего духовенства, генералитета и знатнейших придворных персон, приняла публичное исповедание православного греческого закона, после чего от преосвященного архиепископа Новгородского святым миром помазана и именована Екатерина Алексеевна. По совершении сей церемонии ее императорское величество пожаловало светлейшей принцессе аграф и складень бриллиантовый ценою в несколько сот тысяч рублей. Впрочем, невозможно описать, коликое с благочением соединенное усердие сия достойнейшая принцесса при помянутом торжественном действии оказывала, так что ее императорское величество сама и большая часть бывших, притом знатных особ, от радости не могли слез удержать. На другой день, 29 июня, в день именин великого князя, последовало обручение его с Екатериной Алексеевной, которая получила титул великой княжны. По этому случаю мать ее писала. «Ее императорское величество имело намерение посадить меня за обед вместе с собою и молодою читою под балдахином. Но отъявленный враг, которого мы имеем в ее совете, и для которого весь этот день был невыносим, Бестужев, или будучи столь глупым и вообразив, что я буду сопротивляться, и этим сопротивлением навлеку негодование императрицы, или, желая нанести удар моему тщеславию, привел в действие столько пружин, что посланники заявили претензию обедать вместе с императрицей под балдахином в шляпах, если я буду там обедать, ибо они могут уступить место только великому князю и его невесте. А что касается до меня, то они должны идти впереди». Вследствие этого принцесса обедала одна на хорах. 26 июля великий князь с невестой и ее матерью отправились в Киев, а на другой день отправилась туда же сама императрица и возвратилась в Москву 1 октября. В этом путешествии ее сопровождал новопожалованный вице-канцлер и новопожалованный граф Священной Римской империи Воронцов, а Бестужев, пожалованный в канцлеры, оставался в Москве. Доходы Бестужева были недостаточны для поддержания с честью его нового достоинства, и потому он обратился к императрице с просьбой пожаловать ему земли в Лифляндии, приносящие 3600 42 Ефимка годового дохода. По этому случаю он писал Воронцову, что если императрица не исполнит его просьбы, то он принужден будет в старую деревянную конуру влезть, держать там по-прежнему с иностранными министрами конференции, да и при случае императорским столом их трактовать. Но гораздо важнее для нас переписка его с Воронцовым по поводу дел иностранных. Легко понять, какое впечатление должна была произвести на французский двор высылка Шатарди. В Париже в это время уже не было более Кантемира. Он умер 31 марта, оставив дела в ведении секретаря Гросса. 30 июня Гросс объявил управлявшему иностранными делами С. Флорантену, что Шатарди покусился не только подкупать светские и духовные лица, но осмелился даже бесстрашным и дерзостным образом описывать ее императорское величество и поносить, что дало императрице право поступить с ним как с простым провинившимся иностранцем. При этом императрица надеется, что король не только не одобрит поступка Шатарди, но признает умеренность и снисхождение ее величества в том, что она не захотела воспользоваться положением Шатарди как человека, не имевшего никакого дипломатического характера, и потому будет продолжать дружбу с Россией. Императрица же, с своей стороны, готова отвечать тем же, готова во всяком случае оказывать его величеству внимание и особенное почтение. С. Флорантен, перебивая несколько раз речь Гросса, отвечал, что Шатарди до сих пор считался человеком благоразумным. Значит, неприятели его, наконец, успели одержать победу. Гросс заметил, что императрица поступила так с Шатарди не по чьей-либо клевете, но на основании оригинальных его писем, и сам он в оправдание свое ничего привести не мог. Когда ему сделано было объявление о решении императрицы, то он изменился в лице, пришел величайшее смущение, считая себя счастливым, что с ним так великодушно поступили. С. Флорантен возразил, что перемена в лице не всегда знак виновности, она может произойти от удивления, что с Шатарди поступили изменническим образом, взявши у него ключ к цифрам. Гросс отвечал на это, что ключа не брали, но нашелся способ иметь его. Но в России перестали теперь обращать главное внимание на Францию. Бестужев объявлял прямо, что Пруссия опаснее Франции, по близости соседства и великой умножаемой силе. Мы знаем, что в Берлине в это время находился в качестве чрезвычайного посланника брат канцлера граф Михаил Петрович Бестужев-Рюмин. Он так доносил от 28 июня о впечатлении, какое произвела в Берлине высылка Шатарди. «Когда я графу Подевильсу о сём деле пристойное объявление учинил, а он письменную декларацию читал, то по лицу и разговорам его признать можно было, что сия ведомость его потревожила, и ему весьма чувствительна была. Ибо он мне притом такие вопросы чинил, которые, как мне кажется, тогда и гораздо неприличны были. А именно, подлинно ли маркиз де ла Шатарди выехал? Не оставил ли он по себе какого секретаря? И будет ли путь свой продолжать через Берлин? На это я ему ответствовал, что онному из вашего императорского величества империума действительно выехать велено. А чтоб по нем остался какой секретарь, мне о том неизвестно. Неизвестно также и то, через какие места он поедет, потому что в этом его воля.